Добрый вечер, еще раз добрый вечер, мои дорогие. Здесь Борис Алексеев, а там большая радость сегодня, впрочем, большая радость. Подайте голос, пожалуйста, Николаевич, подайте. Подайте, пожалуйста, голос.
Подаю.
Николаевич Котов.
Здравствуйте, Борис Алексеевич.
Здравствуйте, дорогой. Загорелый вы, поправившись.
Ну, если в эту погоду кто-то
не загорел,
то
он не наш человек.
Очень странный человек.
Сырый человек.
Значит, он где-то в подвале был.
Значит, да, прятался. Как отдыхалось?
Ну, ничего, хорошо.
Да?
Да, знаете, забылся.
Я понимаю.
О романсах, о джазе не вспоминал.
Ну, да, вдруг опять роман. Опять тот же сон, все тот же сон, все те же сновидения в час ночи. Все та же музыка. Что такое? Может, это что-то действует на вас, нет?
Ну, не знаю, не знаю.
Да?
От жары все, от жары.
Жара во всем виновата, все.
Сейчас вот хорошо, кстати, говорят. Вот хорошо в нашей стране жить.
Да.
Но вначале на морозы все сопали.
Да.
На дожди, на жару, на что угодно.
Всегда можно найти какой-то... Вчера тоже что-то громыхало у меня над окном. Громыхало, но хоть капельку какая-то дождя прошла.
Это ковры выбивали.
Может быть. Или по совету нашего человека там кто-то... поливал себе окна, там, чтобы дышать было легче. Не знаю.
Говорят, надо марли натянуть,
ну
и опрыскивать их.
Чем?
Ну, водой.
Гексоген?
А это уже ваша фантазия на что способна, тем и...
Марли, ладно. Дотянем как-нибудь до холодов.
А потом опять умирать будем.
Опять холода, где мои валенки?
Как в одной передаче хорошо сказали. Где-то там по телевидению я видел. Ну, на вас не угодишь. То вы все тут ныли, когда же лето, наконец. Вот, получите вам лето.
Вот вам лето.
Купайтесь, что делайте, что хотите. Опять недовольны.
Вот такой народ. Во всем мире одинаково, все одинаково. Ну, что же. Что же, сегодня ничего. Что сегодня вы услышите, друзья мои?
Присказка уже все, это давай теперь о сказке.
Да, нет, смс-то я сейчас скажу. Short message service наш. +7 985 970 45 45. А сегодня будет вот что. Почтальонная почта. По-моему, 7 лет назад у нас была передача с Константином Казанским. Константин, это очень интересный болгарин, который проживает... Его тоже выгнали из Болгарии, кстати. Из Болгарской Народной Республики выгнали, сказали, кыш отсюда. И Франция приняла его, и он там пишет книги, пишет, работает, все. Слава Богу. Очень талантливый человек, который прекрасно знает историю русского романса и так далее и тому подобное. И это он, Константин Казанский, делал аранжировки для парижских пластинок Владимира Высоцкого. И вы услышите, ну, наверное, вы забыли уже, но так, чтобы послушать снова, как и почему. Ну, почему он в Париже оказался, это ясно. А как, сказать, фирма, какой там тоже были интриги, жуткие интриги, когда СССР, как называлась наша страна, запретила там записывать Высоцкого. И как они обошли это. Как они всю эту сторону, так народ, знаете, наш народ обойдет все, что угодно.
Но раньше юмор был лучше.
Ну, юмор
надо
был
так, чтобы для народа дошло все.
Да. А потом...
А партия не могла докопаться.
Да. Так что нет, это было... Так что будет беседа с Константином Казанским. Но перед тем, как пойдет эта беседа, вы услышите такого француза-канадского рассола, Ив де Ростер, который выпустил компакт с песнями Владимира Высоцкого. Поет он их на французском языке. Вот одна. Одна, чтобы вы знали, как она довольно хорошо звучит, кстати. А потом пойдет беседа с Константином Казанским.
Si tu veux savoir si l'ami est celui qu'il prétend vraiment et savoir s'il a dans le sang du courage ou du vent, les montagnes sont là pour ça, vers les cimes avec lui, vas-y, dans la même cordée liée, tu sauras qui il est. Si très vite accablé, crevé, il se traîne, il se braque et craque, trébuchant sur le roc, crissant, s'il s'écroule en braillant, celui-là n'est pas un des tiens, arrache de ta vie sans cri. On n'amène pas ceux-là là-bas et on ne les chante pas. Mais s'il n'a pas bronché, flanché, même sombre et méchant, marchant, et quand t'as dévissé, glacé, ses mains t'ont pas lâché, s'il te suivait comme au combat, debout ivre au sommet, soudé, c'est que les yeux fermés, tu pourras compter sur celui-là. Fermé, tu pourras compter sur celui-là.
Хочу сказать, что у нас на проводе Константин Казанский, один из лучших гитаристов Франции, один из лучших аранжировщиков, человек, который делал аранжировки для нашего замечательного певца Владимира Высоцкого. Тем самым пластинка Высоцкого была первой, сделанной в Париже. Константин, скажите мне, пожалуйста, как вообще все это получилось? Как вы его познакомили? Кто был зачинщиком, застрельщиком вот этой работы?
Ну никто. Ведь первый раз, когда я с ним познакомился, я просто не знал, что он, если можно так сказать. Ну, скажем, в 71-м году, когда я был в Париже, уже был такой молодой болгарин, который нам принес пленки песни Высоцкого. Мы ничего не знали тогда о него. Я чуть-чуть услышал о него, когда был в 67-м году у вас в России. Я делал там концерты по всю Россию. И в Москве кто-то мне говорил о Высоцкого. Но это просто было так. И потом, значит, 4 лет спустя в Париже этот парень принес, там у него 150-200 песен Высоцкого, которые мы тогда слушали. Нам казалось, что он, может быть, очень взрослый человек какой-то. Всегда там вокруг было легенды, что он выпивает без конца и так, и так, и так. И получается так, что мы выбирали какие-то песни из Высоцкого, которые могли быть спеть иногда в кабаре и так далее. Ну, очень элементарные песни, кстати, вроде «Она была в Париже», и, «Ребята, напишите мне письмо» и так далее. И потом еще 4 года спустя, 4 потом, я тогда работал с семьей Дмитриевичем, Алешей и Валей Дмитриевичем. Иногда были в какие-то там вечера, приватные, так сказать, в которые люди нам приглашали, чтобы спеть пару песен, выпить вместе, съесть икру и все. И был такой американский писатель, Куртис назывался, который написал какую-то биографию о Сент-Экзюпери, французского писателя. У него жена русская. И мы были приглашены просто там, спели пару песен. Была там Марина Влади, какого-то парня, молодой. И Алеша Дмитриевич мне сказал, вот познакомься, это Валентин. Так, я познакомился с каким-то Валентином, мы говорили 10-15 минут, такой, значит, почти моей, как меня, какой-то 1.70 метра, не больше, вот, чуть-чуть взрослый, чем меня, но ничего большего, и все. Это была первая моя встреча, но я просто не знал, что это Высоцкий. Был какой-то Валентин, с которым мы говорили по-русски, который был с Мариной Влади, вот и все. И потом 2-3 месяца спустя меня позвонили, чтобы встретиться с Высоцким и с Мариной Влади. Ведь он хотел меня пригласить, чтобы сыграть вместе с ним, чтобы делать пластинки в Париже и так далее. И когда я вошел там, это были наши общие друзья, я вот увидел этого Валентина.
Так.
Вот.
Так приключилось ваше знакомство.
Началось.
Ну да, я понимаю, да. Вот здесь вам Роман пишет, разница со старым стилем 13 дней, 14 станет только через 100 лет. Ну, доживем, я думаю, Константин.
Ну,
что стоит?
50 уже неплохо.
Да, уже, конечно.
Почему нет? Спасибо, что сказали.
Да, Роман, спасибо, что подсказали, конечно.
Да, да.
Так, и вы познакомились с Высоцким... И решили сразу же работать или как
нет, дальше? Нет, я ничего не решил. Да. Просто у Высоцкого был, значит, был такой момент, что, значит, год тому назад, мне кажется, за этим, год тому назад Акуджава, а может быть 2 года тому назад, я уже не помню, Акуджава записал тоже в Париже. И у него было просто дозволение, чтобы записать в Париже.
Официальное как бы.
Официальное дозволение было. Да. Это еще существует, эту фирму, которая называется Шан-Дюмон.
Она существует еще?
Да. Она
по-прежнему выпускает песни мира?
Да, оно существует. И что, ну, тогда все говорили, что она работала советскими капитанами.
Ну, понятно, да.
И, значит, если Акуджава записал, вот почему не попробовать, чтобы Высоцкий тоже записал в Париже.
Так.
Так. И, они позвонили там Шан-Дюмоном, я это уже не знаю, это было заранее, чем я вошел в эту работу. И они там позвонили, и, конечно, да, почему нет, они попробовали. И в самом начале Шан-Дюмон попросил в Советском Союзе тогда,
да.
Они сказали нет.
Так.
Так. Но, к счастью для Высоцкого и, думаю, для людей, которые любят его, была такая дама, которая называлась мадам Лорей.
Так.
У мадам Лорей было только еще 3 месяца работать. Потом она уходила в пенсию. Так что она сказала, вот, я подпишу это, пенсию я получаю с французом, и мне русских наплевать.
Так, очень хорошо, мадам.
И с вашим дозволением, конечно.
Да.
Вот. Так, и это значит, мадам Лорей брала на себя ответственность, французская фирма с советскими капиталами сделала бы пластинку. Так. И потом что получилось? Получилось то, что Володя хотел, чтобы записать что-то, как ему казалось, чтобы должно быть.
Так.
Так. В этот момент ему хотелось, чтобы не был бы какой-то там большой оркестр, то, что они уже сделали в России. Он любил весь этот стиль, который позади там вроде фолк, так называемый, американский. Музыки, чтобы было, но тоже, чтобы не было чересчур. Значит, он хотел, чтобы позади было там гитаристы, но чтобы он не играл, если можно. Вот то, что ему хотелось в этот момент. Теперь, почему это ему хотелось, а не другое, это уже, я не знаю, надо было его спрашивать.
Да, я понимаю, да.
Хорошо. И чтоб работать, и этим надо было все-таки, во-первых, конечно, музыканты, которые смогут это сделать, это без проблем, студию, пират, но все-таки, чтоб люди, чтоб кто-то понимал, в чем дело, чтоб перевести все-таки слова. И они там с Мариной Влади говорили, у них есть друзья одни, другие, вторые, говорили, вот, могло быть, чтоб найти какого-нибудь парня, ну, пожалуйста, чтоб, если ранжировщик был, чтоб он был вроде такой, как Володя, чтоб не то, чтоб парень, который кончил консерваторию, который хочет иметь показать,
да,
какие
как,
он ранжировки сделал.
Да, да, какой он
вот,
грамотный, да.
Вот, теперь, в другой момент был, если он был бы русский, значит, он был бы или советский, или белогвардеец.
Так.
Так, значит, если да. могло бы, чтобы он не был бы русский, но если он говорил бы по-русски, или понимает чуть-чуть, или говорит вот как тот, который говорит с вами теперь,
да.
ну, это было бы, может быть, лучше, вот таких вещей. И если как раз он позади что-то сможет тоже сделать, аккомпанемент гитаре, чтоб... гитары на Володина гитаре, чтобы потом просто выбросили из записи, ну, могло бы еще лучше.
Так.
Да, я, это правда.
Да, я понимаю.
И, ну, и оказывается, что там, значит, 2-3 разных мест, они об этом говорили, и появилось как на Джокер какое-то имя, это было мое имя. Вот и все.
Так все и случилось это.
Ничего, абсолютно, я говорю, наш общий парень, который называется Борис Бергман, который
да.
Замечательный автор, слова, как надо сказать, он тексты пишет.
Да.
Он мне позвонил, мы с ним были очень хорошие, не только что знакомы, он даже мне шафер моей свадьбы, Высоцкий тоже, кстати.
Mm-hmm.
Он мне позвонил и говорит, вот, Володя хочет что-то сделать, приди, чтобы посмотреть, в чем дело. В это время мы все время делали что-то, какие-то там пластинки с кем-нибудь, с одним другим, французом, турком, германцем или все равно. И ничего, и мы встретились, просто я вам говорю, я увидел второго раза то же самого Валентина,
так.
который мне Леша Дмитриевич представил. И все, и он мне сказал, можешь помочь. Я говорю, конечно, в чем дело.
Uh-huh.
И все. Это так началось.
И работа закипела.
Да, работа закипела, кстати, Марина написала в своей книжке, там и это правда, то, что она написала, что это были такие эпичные 3 дня, в которые они, остальные музыканты там французы, я не замечательный гитарист, спасибо за то, что вы сказали, я просто делаю там аккомпанементы позади, но гитарист, который мы взяли, это называется Клод Пави, он не так, что известный во Франции, но он очень хороший гитарист. Кстати, потом его Ив Монтан брал, когда делал последнее мировое турне. У него гитарист был тот же самый Клод Пави. Очень хороший парень, замечательный аранжировщик тоже. Кстати, и который он все, что мы записали в Париже, позади сольные гитары, это он делает. Так, и потом был контрабасист, и все, ничего. У нас первые пластинки, которые делали в Шамдемоне, было только то, значит, 2 гитарами, контрабас, и все.
Uh-huh.
Потом уже для другой пластинку взяли другие музыканты, и так, и так далее.
Uh-huh. А ведь, насколько я вспоминаю, Константин, какое-то должно было, как бы этот тираж Шамдемон должен был уйти в СССР, или же нет?
Нет, ведь в этот момент... Вы знаете,
да.
когда он хотел это делать, он не делал это... Не то, что не делал для русской публики, но не делал тоже для своей публики. Он уже там, у него были все это, что сделано. Я говорю, уже для вас то, что он сделал там.
Да, я понимаю.
Так, ему хотелось, чтобы получилось более интернациональный момент, если можно так сказать. Но кроме этого, он боялся то, что тогда называлось эстрадной.
Я понимаю, да. Да,
да.
да, да,
и,
да.
И мы с ним очень хорошо, без проблем было, ведь это я когда-то был тоже эстрадный певец, так что я понимал то, что он не хочет.
Uh-huh.
А в то же самое время надо было делать что-то другое, uh-huh. а что-то другое это не существовало.
Так.
Так. Так что у нас после, ну скажем, 3-4-5 месяцев или год работы был, в общем, такой проект, что сделать 100-150 песен вместе.
Хороший
чтоб
проект.
искать не то что уникальный аранжемент, но чтоб искать, каждый раз, чтобы получилось что-то другое.
Да, я понимаю.
Так, я не думаю, что мы этого нашли. Только то, что думаю, что мы все-таки не сделали, ни он, ни я, то, что мы не хотели сделать.
Угу.
Ничего большего не могу сказать. Нет. Мы старались, чтоб не было это, чтоб не было это.
Да.
А теперь, если получилось что-то другое, это уже не я. Я не могу это сказать.
Я понимаю. Я напоминаю слушателям, что у нас на проводе Константин Казанский. Я еще раз повторяю, что замечательный гитарист. Да нет, ну, Костя, я вас слушаю с большим уважением на всех пластинках, где вы играете. И удивительный вы аранжировщик. Очень хорошие у вас получились, шикарные, я бы сказал, аранжировки. Так что я здесь не льщу вам, а говорю то, что есть. Вам вопрос Максима из Раменска. Скажите, пожалуйста, остались ли где-нибудь в архивах Шан Демон демо-версии студийных записей Высоцкого? Или они все были...
Что-то, извините, пожалуйста.
Остались ли какие-нибудь в архивах Шан Демон
другие
записи? Или все выпущено?
Нет, осталась только одна песня, но она, я не думаю, что она принадлежит Шан Демон. Мы записали там тогда, я не помню, 24. Вышли на пластинке 23. Mm-hmm. Единственная песня, которую Володя не хотел.
Да.
Ему казалось, что не то. Я не знаю, почему, кстати. Мне было очень нормально все. Это песня «Мангусты».
Ага.
Так что где-то в Шан-Демонде остается когда-то песня «Мангусты».
Да, понятно.
Я говорю, с первой, когда была первая двойная пластинка, та, которая потом оказалась посмертной, ведь она вышла после его смерти.
Я понимаю.
Так, а в остальных случаях там больше не было, нет. Ну, мы записали 24, вы знаете, надо было двойной альбом, тогда мы делали по 12 песен.
Да-да-да.
Да. И, конечно, благодаря Шан Демонде и Мерси Мадам Лорей, но не только, когда она уже подписала, я не знаю там, как это было, но все остальные были очень милые, без проблем. Ведь кто-то брал ответственность, так что все в порядке потом, да?
Шум уже потом прошел мимо.
Да, вот, это уже другой момент. Так что, значит, просто он не хотел поставить «Мангусту». Но мне кажется, это не за то, что «Мангусту» он плохо записал. Мне кажется, из-за того, что он, как и я, и как все мы, которые это делаем, мы думаем, какая первая песня, какая вторая, третья.
Я понимаю, как строить пластинку.
Вот.
Да.
И
да,
мне
да.
просто, я не помню, откровенно говоря, я не помню. Мне кажется, что просто уже, когда он все это сделал, «Мангуста» некуда было...
Она не вписывалась по...
Вуаля.
Вот. Да.
Это и я думаю, что из-за этого. Я думаю, что из-за этого. Конечно, ну там он «Мангусту» выпил уже не знаю сколько раз на других, так что не думаю, что это самое. Было бы и «Охота на волков» или другое, конечно, было бы очень, очень интересно, что послушать. А «Мангуста», да, это тоже очень интересные песни. Но я не думаю, что был такой настолько исторический, гениальный запись, что надо его обязательно тоже выпустить.
Обязательно
да.
вытаскивать из архивов.
Да, спасибо.
Константин, скажите мне, пожалуйста, вот этот Шан Дюмонт, который, так сказать, рискнул, мадам Лоррей, которая пошла навстречу. Вы упомянули, что для французов делали перевод, но ведь этот русский язык очень сложен для перевода. Кто переводил на французский язык все эти жаргоны прямо и прочее, прочее, прочее?
Это хорошая подруга Владимира Высоцкого.
Я вижу, у него везде были хорошие подруги.
Да, который называется Мишель Кан.
Так.
Да, она француженка, которая женилась на армянина.
Ага.
Кстати, я извиняюсь, я не помню его фамилии. Он, кажется, в последние год или два года написал тоже какие-то воспоминания.
Да, он здесь выпустил эту книгу. Да. Я тоже не помню.
Это его французская супруга.
Все понятно, да. Она работала, по-моему, в посольстве.
Нет, потом, да, может быть, но когда Володя мне с ней познакомился, она уже была во Франции, они были уже не вместе с Армянином,
да.
И она уже работала и как переводчица, и все здесь во Франции.
Угу.
Так что это Высоцкий хотел, чтобы она сделала переводы.
Да.
потом другие тоже сделали.
И вы с точки зрения уже французского языка полагаете, что они очень идентичны?
Идентичны с кем? С русским?
С русским, да.
Но никто в мире не может сделать что-то идентичное с одного языка.
Ну, так что, ну, доступно о чем, так сказать, о чем поется, да, чтобы объяснить.
Не, вы знаете, все-таки, даже если эти переводы плохие, но я не думаю, что они плохие.
Нет, нет, ну, я понимаю.
Если я бы переведел, и этим я, может быть, нашел бы иными словами. Uh-huh. Но это не тот проблем. Это...
Да.
Самое главное, что тот, который ничего не понимает, и когда на вас нападет с пластинкой вот этот океан Высоцкого,
да, я понимаю,
что вы все-таки поняли не то, что не то, что в чем дело, а что поняли все-таки, о чем касается.
Ну да, про что, о чем песня.
Вот.
Да.
А остальное, пожалуйста, если во Франции, в Штатах кто-то интересуется Высоцким и не говорит русского языка, пускай они сделают 50 переводов, и тогда уже американская или французская публика выберет. Ага.
И выбирает, что какой ему нравится.
Что
больше.
Вы думаете?
Да, я понимаю.
Вот, а может быть, для вас или для меня, для людей, которые говорят, например, я приблизительно русского языка или французского, у нас будет наш перевод, который нам нравится и который сделал бы черт знает кто. Вот, понимаю, это уже субъективная вещь.
Естественно, естественно. Это
особенно, когда для человека, который Высоцкого, который никакой академичности нет в том, что он делает. Это антиакадемичность. Так что искать самый лучший перевод или самый хороший перевод, это
бесполезно. Это бесполезно, да.
Согласны?
Согласен, конечно.
Это также, кстати, аранжировки. Тоже искать самую хорошую аранжировку позади. Но она не существует. Каждый выбирает для себя. Это субъективность.
Я понимаю. Я напоминаю слушателям, что у нас на проводе Константин Казанский из Парижа, один из лучших аранжировщиков и гитаристов Франции. Константин, вас Олег Михайлович спрашивает, Владимира Высоцкого связывали тесные отношения с Францией. Нет ли у вас, Константин, записи Высоцкого на французском языке?
Мы записали, когда сделали, это уже была четвертая пластинка, которую мы записали, так называемый натянутый канат.
Да, да, да. На RCA он вышел.
Там Том, он по желанию, те продюсеры, которые это сделали, надо было, чтобы петь по-французски две песни. Значит, одна была «Недолюбил». Кто-то высмотрел плот, кто не спел, не спел.
Ну так. Да, ну да.
И потом две гитары, или венгерка, или...
Ну, я понимаю, две,
так.
Да.
Я недоволен от того, что получилось, он тоже. Но надо было это сделать. И это, чтобы открыть чуть-чуть, сделать шаг к французской публике. Только времени не было.
Угу.
Он работал этим, он тогда жил у нас дома, так что он почти каждый день во все время старался напевать по-французски. Только, во-первых, он не говорил по-французски.
Так.
Так что ему не было времени, чтобы сделать, как полагается, Высоцкий,
ну да, как бы выучить,
который поет,
да, да,
по-французски.
Да, да, я понимаю, да.
Вот. Так что это, откровенно говоря, не получилось. Но зато я буду защищать всегда то, что продюсер Жак Уревич хотел,
да,
чтобы Володя спел по-французски. Остальное, слова, они неплохие, конечно. Все равно это, он знаменитый певец, Максим Ле Форестье, поэт, который сделал перевод «Недолюбил».
Да.
Разница огромная.
Да.
Слова по-французски очень хороши, но это ничего общего не имеет.
С русским языком.
Нет, это гигантская песня,
я
с другой
понимаю,
стороны, это замечательная
понимаю.
Песня. Я говорю с точки зрения слова.
Да-да, я понимаю,
так,
да, конечно.
Но кроме этого, Максим Ле Форестье тоже постарался, чтобы сделать все, что он сможет своими возможностями.
Угу.
Вот. И было бы и время, Володя жил бы побольше. Может быть, если он начал бы говорить чуть-чуть по-французски, может быть, он спел бы какую-нибудь другую свою песню, которая... пошла бы, который мне казалось бы, и ему тоже, что уже сова, как говорят французы. Но просто времени не было, надо было это очень быстро делать. И результат не то.
Но зато фирма шикарная, Арсей, по-моему, да?
Нет, это Полидор.
Но, а, Полидор, да, извините.
Это Полидор только выпустил. Это частная инициатива Жак Уревич, который, кстати, тогда был женат за дочкой Бруно Кокатрикса, который был тогда директор Олимпии.
Ну, так ему карты в руки.
Вот. Да. Нет, не только то. Он просто обожал всегда и русскую песню, и цыганские песни. Он потом помочь наш, тоже Жак Уревич, насчет Алеши Дмитриевича. И все, просто он это всегда обожал и это любил. И он брал на себя ответственность, чтобы это сделать. Заранее зная, что это ему не приносит никаких деньги, и что это просто так было.
Я понимаю. Скажите, Константин, вы репетировали, долго репетировали, и сразу приходили в студию, сразу начинали играть. Ведь, насколько я понимаю, Высоцкий как бы по нотам не мог играть, да?
Ну, почему ему надо? Это он уже сделал, он выдумал, так что ему не было уже...
Не надо нот ему было.
Нужно все это. Кроме этого, для него самое главное был текст.
Да.
Слова. И, и этим он всегда работал, чтобы еще иногда какое-то слово переменить. И все это до конца, до самого последнего момента. Но это другое дело. А остальное нет. Остальное это уже... Как сказать, нет, времени никогда не было много. Но если было бы много времени, это не значит, что результат был бы побольше.
Я понимаю, конечно.
Вы знаете, самое главное это не мы, самое главное это был он.
Да.
И чтоб то, что он сделал уже, он делал, чтоб ему казалось, как полагается. И то, что было позади, чтоб его не мешало, и чтоб ему казалось, что уже не то, что он не хотел. Я извиняюсь, но это очень важно. Он, в общем, некоторых вещей, он старался, чтоб они не были.
Так.
Вроде, извиняюсь, опять, то, что получилось там в Москве, или все, аранжировщик, огромный оркестр, все играет вместе, и он поет в другую комнату.
Так.
Вот. Когда уже это не было, это уже для него было неплохо.
Да.
Вот понимаете.
Я понимаю.
Опять говорю, это не я выдумал, это было его духовное состояние в эти моменты.
Ага.
Потом, когда это сделали, уже в третью пластинку, вот видите, был оркестр, и все меняли. Но это все зависит от тот, который впереди. А впереди был он.
Ага. Я напоминаю слушателям, что у нас на проводе из Парижа Константин Казанский, еще раз говорю, один из лучших гитаристов, один из лучших аранжировщиков русских песен и романсов. Константин, скажите, вот так вот уже отойдя немножко от записи, как вы потом подружились с Высоцким, вы потом с ним поддерживали отношения, когда он приезжал в Париж там и прочее, прочее, или же сделали работу и разошлись?
Я уже об этом говорил, но почему нет, еще скажу. У нас дружеских отношений не были. У нас были просто семейные отношения. Так. Он сделал себе в Париже какая-то семья.
Да.
Кроме некоторых из сестер Марины.
Так.
Миша Шемякин.
Я понимаю, да.
Я с моей женой.
Да.
И там еще может быть кто-нибудь. В общем, не больше, чем 10 человек. Но это он сам себе выбрал. И это никогда не были дружеские отношения, это были только семейные отношения.
Ага.
С той точки зрения, что, я не знаю, если вы понимаете разницу, но он приходил, когда хочет, он уходил, когда хочет, он кушал, когда хочет, вот и все. И нет, дружеских отношений, это было семейные отношения. И поэтому год после этого, когда я женился за моей женой, настоящий, вот я его пригласил, чтобы был моим шафером. Это было абсолютно семейные отношения. Но опять говорю, это он сам себе сделал свои там пункты, которые в Париже. Он, да. Кстати, не забывайте, что в Париже в это время Владимир Высоцкий был образцовый человек. Он никогда не выпивал, он ничего не делал, он был замечательный.
Так.
То, что все сделалось в России, что сделал, я знаю. Но в этот момент он был просто экземпляр.
Так.
Да.
Он не объяснял ничего, что так, почему? Он что, может быть, он боялся, что его, если он будет там...
Нет.
Никакой боязни не было.
Вы меня плохо поняли.
Да,
это, другой момент. Нет, это то, что он там щели какие-то там, еще это ампулы, это другое дело. Нет. Я не говорю о том.
Да.
Я говорю просто то, что в этот момент... Он не то, что старался не пить, он просто не пил. Был такой момент. Все бывает.
Все бывает.
И кроме
человека.
Этого, в Париже, значит, у меня до сих пор есть люди русские, которые в Париже на меня сердятся, потому что я их не познакомил с Высоцким. Но он не хотел...
Он не хотел этого, я понимаю.
Вы понимаете.
Да, я понимаю, да.
Вот, он хотел, чтобы прийти, чтобы это никто...
Да, незаметный ходит себе по Парижу человек. Да, я понимаю.
Абсолютно.
Да.
Вот все это было.
Угу.
И с той точки зрения для него Париж был отдых.
Я понимаю, да.
Вот. Кроме этого, в этот момент я тоже не знал все детали, что там в Таганке, проблемы и все. Он об этом почти ничего не говорил.
Угу.
Просто все. С другой точки зрения, Париж для него все-таки чужой город. Мы не можем сказать, что он приходил в Париж и говорил, ах, я могу всю жизнь здесь остаться.
Да.
Но теперь я понимаю, что для него Париж был просто другая планета,
uh-huh.
и что в эту другую планету не будет Высоцким, для него было люкс.
Он просто отдыхал и чувствовал себя...
Отдыхал, да. Я не знаю, это мы записывали пластинки.
Попробовал вон по Москве идти так, уже толпа бы была. Вот о чем я говорю.
С человеческой точки зрения, может быть, был какой-то отдых. И поэтому, а иначе все время он приходил, всегда время было очень короткое, все время мы делали что-то или говорили о том, что будем делать. Но кроме эту творческую интенсивность, так сказать, остальное время для него было, может быть, вдруг перемена по сравнению с то, что в Москве или других. Но в этот момент я просто не знал, мне казалось тогда, что все-таки в Таганке все приблизительно идет, как полагается, а он об этом, в общем, не говорил. Теперь, оказывается, читаю, что там более сложные отношения, чем вот, да.
Все бы, чем казалось.
Да, но это я не могу сказать, это я не биограф Высоцкого, я не высоцколог, господа.
Да.
Я не могу вам сказать.
Я понимаю. Скажите, Константин, вы выбирали, или вам Владимир Семенович говорил, вот мы будем петь вот эти песни, а вы говорили, это мне не нравится песня, или же вы одновременно говорили, хорошо, хочешь эту песню, давай поехали сделаем эту песню, или же нет?
Нет, абсолютно все, что было сделано то, что он хотел. Кроме этого, позади аранжировки, так сказать, я выдумывал, но все было сделано от того, что он хочет в этот момент. С психологической точки зрения у него было какое-то состояние, духовное состояние, которое требовало вот то, что позади. И я это сделал. Значит, я был, как сказать, как человек, который его одевает, и который ему делает костюм. Вот и все. Он выбирал все.
И говорил, вот это мне нравится, да?
Абсолютно. Так что надо... В общем, всегда мы так делали.
Да.
Пластинки с Шандримонным было так. Потом уже, когда уже у нас была общая работа, тогда уже я брал немало инициатив, но не то, что переменить песен. Ведь я тоже пишу песни, тоже иногда пою. И я уважаю абсолютно тот, который хочет, тот, который впереди.
Я понимаю, да.
Что у меня в голове не прошло бы и переменить его не за то, что он Высоцкий, а за то, что он впереди. Только из-за этого. Абсолютно. Все равно, кто он. Если он хочет эту песню сделать, мы сделаем.
Сделаем, конечно.
Абсолютно.
Да.
А иначе никогда никто не будет знать, кто имел право. А с той точки зрения никто из нас не может иметь право. Ведь самое главное, чтобы она вышла так, как ему кажется, и потом уже другая история.
Я понимаю. Скажите, Константин, когда вышла эта пластинка или этот двойной альбом, как она была принята русскими кругами Парижа, прессой французской? Она что-то, так сказать, ее отметили или же как бы она прошла незамеченной?
Ну, вы знаете, Париж – огромный город, в который в то же самое время делается немало вещей.
Да.
Это всегда так было. Mm-hmm. Если Высоцкий какое-то выражение русского гения, в Париже есть выражение гений из других стран.
Я понимаю, да.
Тоже
и все стремятся
прийти
в Париж. Все так, гении, да.
Нет, да, это не за то, что Париж, но просто вот, да, я, да. Так что, и, кстати, вопрос не был тот, вопрос был просто для русских, русских. Мы пели Высоцкие заранее, тоже я вам говорил, в русских кабаре иногда, там белые, которые были, которые, кстати, не говорят тот русский, который я говорю, а говорят, как полагается. Mm-hmm. Говорят, как полагается. Они нам всегда спросили, чтоб еще раз спей песню, а мы тогда слова, Господи, я тоже три четверти текста понимаю, последнюю четверть ничего не понимаю.
Я понимаю, конечно,
услышали,
да.
И все, и все. Mm-hmm. Так что у него уже словарь был настолько огромный.
Да, 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 да.
Чтоб это опять мир, который сразу так услышит и сказать... Да, вот это так, это смешно, это тоже нельзя думать, что было бы так. Но есть немало людей в этот момент, вот, например, взрослый наш цыган Володя Поляков,
да,
который два раза услышал...
И все понял.
Да, да, он все понял.
Обалдеть.
Обалдеть.
Да.
Он все понял. А да, остальные, конечно, да, они будут сравнивать с тем, с другим, с четвертым, с Акуджавы, конечно,
да,
которые
да,
чуть-чуть там знали, с Вертинским и так далее.
Угу,
а
угу.
Старый Володя Поляков, он,
ну, он же
директно.
Любил, он же любил поэзию, он умер... Он...
Вот,
да,
вы все поняли. Он
поэтому...
любил поэзию. Те, которые любят поэзию, они...
Они все под... понимают.
Вот, конечно.
Да, да, да.
Мне кажется...
Угу, угу, угу. Я напоминаю слушателям, что у нас на проводе из Парижа Константин Казанский. И мы говорим о том, как они работали вместе с Владимиром Семеновичем Высоцким над первыми записями, которые Высоцкий делал в Париже. А я почему спросил вот последний вопрос, что как там понимали? Ведь те, как говорится, белые русские, они того языка уже не понимали. Скажем, когда Галич оказался в Париже, его не понимали, о чем он поет.
Ну, это нормально.
Да.
Но это абсолютно
да,
нормально.
Да. Угу, угу.
Это нормально. Это не только русский момент, это мировой момент.
Да.
Это если вы не живете 40-50 лет,
ну,
в
да,
страну, в которой...
Вроде вы знаете русский язык, но не понимаете, что это означает все это.
Вы знаете, есть такой знаменитый выдающий греческий поэт, который называется Константинос Кавафис.
Так.
Он мировой теперь. Он никогда Греции не видел. Он родился в Александрии в Египте.
Так.
Он никаких там консерваторий и университетов не кончил. Он был какой-то... работал там в какую-то банку.
Так.
Но зато он писал по-гречески, по тот греческий, который говорится в Египте, в Александрии.
Я понимаю.
И когда он начал писать свои стихи и так, ага, и так, и, да, в какой-нибудь момент он был в Греции. И греки сказали, ну, это, во-первых, это не греческий язык.
Так.
Так. Все это кончено. 80 лет потом Константинос Кавафис, может быть, самый великий, но все равно один из самых великих греческих поэтов 20-го
да,
столетия.
Я понимаю.
Вот все.
Вот и вся история.
Мне кажется.
Да.
Так, только это наоборот, вы понимаете.
Да, да.
Если Иван Бунин, например, оказался бы... Вот. Но это тоже самый принцип, когда язык не...
Да, все резко меняется. Да.
Это как
да,
французы, которые живут в Канаде. У них
я понимаю, у них свой французский язык, да.
Вот, так что если когда они приходят во Франции петь, у них выбор. Или они будут петь по-канадскому, французским.
Так, либо...
Да. Или они будут петь по-французски.
Я понимаю.
Вот еще. Но мне кажется, что одно интересно и другое тоже интересно. А понят Галича, мне кажется, что это... Еще более сложные, чем
да,
понят таком, Господи.
Это очень тяжело.
Господи,
да,
Господи.
Человек, который не знает реалии современные.
Абсолютно.
Это
во-первых,
непонятно.
Я не понимаю Галичев, это я не имею достаточно представы от советской действительности,
да,
то, что
да,
было,
да,
и
да,
я не имею достаточной представы от русского языка, что понят Галичев.
Я понимаю.
Вот. Я не говорю, что потому что работал с Высоцким, что я понимаю все, что Высоцкий сделал, и поэтому у меня русский замечательный. Господи.
Ну, разговорный русский у вас прекрасный, разговорный.
Спасибо,
русский.
Что вы. У да меня нет, падежей всегда сорваны, как все болгары, понимаете?
Я понимаю.
Я извиняюсь.
Ничего. Значит, Костя, здесь я... Константин, вы знаете, я здесь в своих архивах поковырялся немножко. У меня есть архивы тоже, да? И нашел удивительно интересный, как это сказать по-русски. Вот я тоже вот с вами уже забыл.
Извиняюсь.
Да, да, извините, пожалуйста.
Пожалуйста.
Да. Программу из Распутина. Шер Распутин. Здесь написано... Ну, я сейчас вам прочту, вы сразу вспомните, что я не выдумываю, да? Пол Тоскано,
да.
Джордж Кокош, угу. Борис Немиров, угу. Таня Максимова, угу. Константин Казанский, дуэт.
Угу.
Что вы это... А также Валь, большими буквами Вали и Алеша Дмитриевич.
Конечно.
Ну, а как же, конечно.
Да.
В Распутин. Вы выступали все вместе, да?
Нет, не... это была программа Распутина тогда.
Да.
Это было, думаете, ничего особенного нету.
Нет, у нет, меня... ничего, я просто... Нет,
у меня в самом начале в Париже я выступал один.
Да.
Потом в какой-нибудь момент появился возможность сделать маленькое трио, чтобы сменить кабаре.
Да.
И я брал балалайчника, который в Париже живет и родился в Париже с русского происхождения. У меня был друг тоже, художник болгарский, который обожал русский романс и все, и который на гитару тоже там что-то делал позади.
Да.
Так что мы сначала сделали вместе трио.
Ага.
И потом балалайчник не то что ушел, а надо было менять кабаре, и те, которые там нам не хотели, чтобы было бы балалайки, чтобы только гитары были, мы остались mm-hmm. двое. Так mm-hmm. что получилось двое.
Дуэт
было
получился.
Трио Казанский, потом
да.
был... А это Казанский за то, что все остальные были просто вместе со мной, так сказать. Они не все время делали музыку.
Mm-hmm.
Только я делал все время музыку. Вот и все.
Вот и вся история.
Вот и все. И в то же самое время тогда вот я тоже начал работать с Дмитриевичем.
Да.
Ведь мы с моим другом там выпивали тоже какие-то там цыганские песенки. И иногда Высоцкого тоже. И в какой-нибудь момент Дмитриевич тоже там сказали, что было бы лучше, чтобы мы что-то вместе сделаем в конце. Пожалуйста, Господи, для меня честь большую была.
Я понимаю. Дмитриевич тоже пел Высоцкого?
Нет.
Нет, не пел, да?
Вы.
Вот
нет,
я тоже тогда,
нет,
да.
Нет, у него был его репертуар,
у него его свои
который
песни.
Он делал, и кроме да. этого я не вижу интереса, чтобы... Высоцкий смог бы спеть Дмитриевич за то.
Я думаю, конечно, да.
Да, да. Нет, кстати, я говорю это не почему нет. Я Алеша Дмитриевича мог бы спеть «Отправляются свечи» на старинный паркет. Почему нет?
А почему да?
Ведь он пел там «Мне в холодной землянке тепло без твоей...»
Да, я понимаю, да.
Да, это вот... Кстати, Алеша Дмитриевич обожал эту песню. Так что да, я извиняюсь, он мог бы спеть что-то из Высоцкого, но это вроде какие-то там вот сантиментальные песенки.
Ну да, то, что ему подходило.
Да,
нет,
да,
это
да,
я
это
просто...
Интересно, да.
Просто...
Были бы живее, попробовали бы сделать это.
Да.
Да, почему нет?
Знаете, мы все задним умом, мы все очень богаты.
Да, и все как.
Да, вот пока все живы, не думают, ну ладно, это всегда можно сделать. А потом, mm-hmm. когда уже все ушли, ох, как было бы это хорошо.
Да, но вы знаете, все это было очень быстро и очень спонтанно.
Да, я понимаю.
Все, что делалось в этой эпохе. И вот, конечно, там недостатки есть у всего то, что сделали. Но спонтанности, мне кажется, что все-таки она остается.
Да, я понимаю.
Своим конечно. Недостатком.
Угу. Константин, скажите, пожалуйста, когда Высоцкий вот получил, увидел эту пластинку на Шан-Дюмонт, как он...
Он ее не получил.
Он ее не получил. Он так уехал в СССР, да, и не получил.
Не, она вышла после его смерти, эту пластинку.
Ну да.
Это история очень элементарная.
Ну-ка.
Значит, мадам Ларе записала, да?
Да, 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 да. И ушла, и ушла на пенсию.
Ушла.
Да.
И когда все пришло у вас в Москве,
угу.
они сказали, из всех этих 23 песен...
Да, одну можем выпустить, да?
Три.
Так.
Господи, что вы?
Да.
Что вы? Они люди все-таки. Что
я
вы,
понимаю.
Господи.
Да.
Три.
Да.
А если вы хотите, выберем, значит, вы скажем, это три песни, которые черные, буслатые, не знаю что.
Mm-hmm.
И если вы хотите во Франции выпускать пластинки Высоцкого, то у нас есть уже записан Высоцкий.
Uh-huh.
И тогда сделаем вместе.
Uh-huh.
И тогда получился момент третью пластинку. Третья пластинка была что? Значит, военные песни.
Я понимаю,
и
да.
И тогда Владимир Семенович Высоцкий сказал, значит, они хотят военные песни, будут военные песни, но мы не сделаем так, как там они сделаны, мы сделаем их, как здесь пересделали.
Угу.
И тогда мы сделали еще 9 или 10 военные песни.
Угу.
И для меня, который я как-то когда-то слышал, он не вернулся из боя, не помню уже, и выбрасывал это в пец кабаках, никакого интереса не было.
Да, я понимаю,
когда
да.
это записали, это с Высоцким, я это никогда не забуду. Угу. И это одна из моих любимых песен. Не то, что я люблю войны или что, что-то эти общего имеет. У меня есть какой-то, это уже не война, это человеческие вещи.
Угу.
Я это объяснить не могу. Но это субъективность, опять же, не могу.
Нет, сказать. Нет, я вас понимаю, конечно.
Да. Так что мы записали там 9 или 10, не помню, военные песни.
Угу.
И тогда первая пластинка, которая вышла с Андреем Бондарем, была вот эту третью, так сказать.
Да.
Значит, 10 новые песни военные.
Угу.
И 3, которые из первой пластинки. Дозволенные. Дозволенные,
дозволенные официальной цензурой.
Вот.
Я понимаю, да. Очень, очень жалко. А я думал, что это так, как где-то я читал, значит, я все перепутал. Я думал, что тираж должен был уйти в СССР весь этот, ну вот ничего не получилось. Жалко, очень жалко.
Тираж, не думаю, что это тогда бы... Нет, я не знаю, это было только для Франции, для некоторых других стран, для всего мира, но не для Советского Союза тогда, нет. Если был бы тираж, то я был бы миллионером, дорогой.
Ну, тогда мы бы к вам в гости приехали. Ладно?
Да.
Я люблю в гости к миллионерам приезжать.
Да, да, но если были бы авторские прав, то я был бы, если пластинки Алёши, пардон, простите.
Я понимаю.
Вот Высоцкого вышли бы в России, если Россия платит.
Да, они сейчас все вообще...
авторские прав, то...
Да.
А Володя Высоцкий был бы миллиардером, конечно, это без сомнений.
Ну, это понятно. Сейчас вовсю его компакты выходят, вовсю, и там и вы, и ваши компакты. У нас здесь...
Да, ну, что вы хотите искать?
Ничего.
Адвокаты, что все это...
О, это вы последний миллион свой растратите тогда, Костя.
Вот я поэтому все...
Да.
Вы знаете, никто, ни он, и я еще меньше, не делали это для... Господи.
Я понимаю.
Господи.
Я
конечно,
понимаю.
Жаль, но вот так...
Ну так жизнь
был
такая.
Был бы живой, было бы лучше.
Ну, я понял, конечно, конечно. Было бы так много работы вот. У вас еще
и
совместных.
И тогда наше интервью с вами было бы короче. Это он был, ответьте вам.
Да, он бы мог, да, он бы сам здесь рассказал. Костя, дорогой, спасибо вам огромное, Константин.
Пожалуйста.
За ваши воспоминания. Спасибо вам большое за то, что вы так всегда соглашаетесь выступать на волнах радио «Эхо Москвы».
Пожалуйста.
Я вас поздравляю с наступающим Новым годом.
Тоже.
Супруге огромный привет. Поцелуйте
спасибо.
Ее от нас вот со звукорежиссером.
Спасибо.
Значит, я в правую щеку, звукорежиссер в левую щеку.
О-о-о.
Ладно?
Спасибо.
Ну, мы так, на правое и на левое делимся. Теперь все у нас правое и левое. Значит, тогда до встречи в новом году.
Хорошо.
Здоровья вам.
И будьте здоровы, и держитесь.
Да, держимся. Спасибо вам огромное,
вот.
Константин.
Пожалуйста.
Спасибо.
До свидания.
До свидания, дорогой.
Ну вот исчезла дрожь в руках. Теперь наверх. Ну вот, сорвался в пропасть страх. Навек, навек. Для остановки нет причин. Иду, скользя. И в мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженых путей один, пусть мой. Среди невзятых рубежей один со мной. А имена тех, кто здесь лег, снега таят. Среди нехоженых дорог одна моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит. И тайну чьих-нибудь следов. Гранит храни. И я гляжу в свою мечту поверх голов и свято верю в чистоту снегов и слов. И пусть пройдет немалый срок, мне не забыть, как здесь сомнений я смог в себе убить. В тот день шептала мне вода: удачи всегда. А день, какой был день тогда? Ах да, среда.
Ну что ж, мои друзья, вот такая была передача с Константином Казанским о Владимире Семеновиче Высоцком. 7 лет тому назад это была передача. Я думаю, те, кто ее слушал, было бы интересно вам было узнать историю появления песен Высоцкого на французском рынке. И спасибо мадам Лорен, которая сказала: да мне к черту, я через 3 месяца ухожу на пенсию, и никто мне ничего уже не сделает. И подписала согласие на запись. Что же, я вот с вами прощаюсь. Спокойной вам ночи. Оставайтесь на волнах. Все равно, я думаю, вы сейчас не заснете, потому что уже так жарко. Я лично засыпаю часов в 5 утра, потому что не могу засыпать. Также приеду, еще послушаю, как Николай Юрьевич здесь будет крутить ручки, что он будет вам показывать. Что, Николай, скажите что-нибудь? Нет?
Пора закругляться, Борис Васильевич.
Закругляюсь. Намек понял. Закругляюсь. Спасибо вам большое, мои дорогие. Оставайтесь на волнах «Эхо Москвы», а мы с вами встретимся теперь с четверга на пятницу в джазовой программе. Я вас целую.
Reste même au chaud, même heureux. Il y a toujours autre part, d'autres vies, d'autres sorts, d'autres cieux. Est-ce qu'il fait beau là-bas? Est-ce qu'ailleurs?